Ольга Коробейникова познакомила нас с новостями часа. Спасибо. Ну, а что касается погоды, то лето, оно же не вечное. Вот дожди в основном на всей территории России, ну, почти на всей. Есть, конечно, оазисы такой светлой, солнечной, сухой погоды. Например, Томск или Новосибирск, но вообще в целом, вот Ростов-на-Дону, Волгоград, там хорошо, солнечно, но, правда, очень жарко, 35 градусов. А вот что касается Санкт-Петербурга, то здесь вообще пророчат дожди, ну, как и на большинстве, в большинстве городов России. 15-17 градусов сегодня ожидается, 754 миллиметра ртутного столба атмосферное давление, влажность воздуха 43%, ветер западный 3,6 метра в секунду. В Москве вроде за исключением утра дождей не прогнозируют. 19-21 днем, 743 миллиметра ртутного столба атмосферное давление, влажность воздуха 38%, ветер западный 5-9 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, 2 часа мы будем вместе. Оба эти часа насыщены различными темами. Вот вскоре будем говорить о загадочной истории отравления коммуниста, также об уголовном деле, о возобновлении уголовного дела об убийстве царской семьи. Отметим, что день кино сегодня. С этим, кстати говоря, связан и наш вопрос, который мы вам сегодня задаем. Каков ваш любимый фильм? Ну, в общем, тем, как всегда, много. Так что оставайтесь с нами. А ответы на вопрос, какой ваш любимый фильм, присылайте нам на пейджер 96143, московский телефон пейджинговой компании, 495, код Москвы. Можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, и прежде всего мы поговорим об одной загадочной истории, связанной со спецслужбами. Ветеран внешней разведки Павел Босанец, коммунист, секретарь Западного окружкома КПРФ, отравлен. Возможно, отравлен, но, по крайней мере, сам Босанец и его коллеги-коммунисты так считают. И считают они здесь не все просто. Слово Дмитрию Волчеку.
Со дня отравления прошло уже больше 2 недель, а состояние здоровья Босанца продолжает ухудшаться. Вот что рассказал мне лидер Левого фронта Илья Пономарев.
Вообще говоря, абсолютно загадочная история. То есть она началась где-то недели, наверное, 3 назад. Он отравился там, ну, думал, что это, в общем, такая, как бы, нормальная, стандартная вещь, там, пищевое отравление и так далее. К врачам не обращался, лежал дома. Потом что-то это долго не проходит, там сыпь какая-то началась непонятная. То есть обратились к врачам, вот, они там, то есть ничего не могли понять, в чем дело. То есть там выяснили, что прединфарктное состояние, то есть у него еще, он, в общем, лежал дома. Но вот уже прошло 3 недели, все это дело не проходит. Более того, становится хуже. Врачи разводят руками, то есть они понять ничего не могут.
А что думают его коллеги, что думаете вы?
Я скажу так, поскольку эта история с Босанцом может быть достаточно личной для президента, то мне кажется, что может быть похожая история, как с Литвиненко, когда это могут использовать для того, чтобы президента компрометировать. Да? То есть я, в общем-то, лично не очень верю, что Владимир Владимирович может быть к этому причастен, да? Но то, что люди из его окружения, которые хотят на него оказывать разнообразное давление, могут такую карту разыгрывать, это, на мой взгляд, вполне вероятно.
Илья, в таком случае нужно рассказать, чем же насолил Павел Босанец президенту.
В начале декабря прошлого года было собрание, посвященное там очередной годовщине службы внешней разведки. И Босанец выступил на нем с очень острой речью, направленной персонально против президента. Назвал его там предателем, работающим в интересах Запада, распространил листовки среди пришедших на это собрание. И, в общем, вызвал тем самым очень большое недовольство со стороны Кремля, которое было высказано лидеру Компартии. И Геннадий Андреевич воспринял это очень тоже соответственно, близко к сердцу и начал внутрипартийное расследование против Басанца, которое продолжалось вот практически все это время. Но стало понятно, что, в общем-то, внутрипартийными средствами эта ситуация не разруливается, поскольку у Басанца сильная поддержка московской городской партийной организации. И Зюганов не может эффективно с ним расправиться. В связи с этим вот возникла эта история с отравлением. Я думаю, что она вот возникла уже после того, как стало понятно, что по-другому эта тема не решается.
Лидер Левого фронта Илья Пономарев дополняет редактор интернет-портала «Форум МСК» Анатолий Баранов, друг Павла Басанца.
Если говорить о возможном отравлении Басанца, то это не полоний, конечно. Клиника острого лучевого поражения совсем другая. Тут может быть нечто похожее, но знаете, чем Ющенко там вот непонятно чем травили в свое время? Вот в связи с сыпью и всем прочим, это больше на это похоже.
Скажите, ну с чем вы это связываете? С его выступлением в декабре прошлого года?
Да, есть вещи, которые вот не любят прощать.
Любопытно, что сразу после того, как Павел Басанец в декабре прошлого года произнес антипутинскую речь на торжественном собрании, посвященном 86-й годовщине со дня образования внешней разведки, в интернете появились домыслы, что месть не заставит себя ждать. Разделит ли теперь Басанец судьбу Литвиненко? Хватит ли у Кремля полония на всю недовольную режимом Россию? Цитирую по сайту московского отделения КПРФ. Вот что думает об этой истории политолог Владимир Прибыловский.
Басанец сразу, как только почувствовал недомогание, заявил о том, что он отравлен. В общем-то, к его тогдашнему заявлению, ну, там, старичок-чекист, оппозиционер, отнеслись сначала несерьезно, в том числе его соратники, и особенно не афишировали эту его точку зрения. Но дело в том, что сейчас появилась некоторая клиническая картина, которая показывает, что не все в порядке с этим отравлением. А кроме того, сам Басанец, вообще человек, который... В свое время КГБ как раз этими делами занимался, и поэтому он первый же день почувствовал, что у него не просто пищевое отравление. Так что вероятность довольно велика, что сводят чекисты друг с другом и с бывшими чекистами счеты очень похожи таким способом. Цепов был отравлен, но он был полуагент, полубандит. Литвиненко отравили, бывшего чекиста Басанца, оппозиционного коммунистического деятеля и тоже бывшего чекиста. Очень, во всяком случае, похоже на отравление.
Политолог Владимир Прибыловский об отравлении Павла Басанца.
Это был Дмитрий Волчек. Сейчас в Москве 7:45. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Греции число жертв лесных пожаров превысило 60. В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения на провоз жидкостей в салонах самолетов. На международном авиакосмическом салоне МАКС-2007 в Жуковском заключены контракты на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода». А в 10:07 по московскому времени у вас есть последний шанс услышать программу «Прессинг» в повторе. Как всегда, мы подводим итоги спортивной недели. Футбол, Формула-1, шахматы, но это далеко не полный перечень тем, которые мы поднимаем в этой программе. Так что не пропустите в 10:07 по московскому времени программа «Прессинг». Ну а сейчас ко мне присоединилась в студии Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Олег.
Постоянные слушатели знают, что раз уж вы пришли в студию, сейчас мы узнаем о том, что пишут интересного российские газеты центральные. Ну так и что же?
Ну вот, например, заголовок из «Новых известий». Закон для них не писан. По всей стране... прошла акция против произвола ГИБДД. Вчера в 20 городах России, пишет газета, прошла акция «Черный флаг», направленная против неадекватных действий дорожных инспекторов. Поводом для протеста стала трагедия, произошедшая месяц назад в Петербурге. 20 июля на Дальневосточном проспекте автомобиль дорожно-постовой службы стал причиной аварии, в которой погиб молодой водитель Евгений Григоровский. Виновники, вероятно, сотрудники ГИБДД, скрылись с места происшествия. Другая первополосная тема – «Эллада в огне». Греческие власти ищут поджигателей. Это газета «Время новостей». Нынешнее жаркое лето не пощадило землю Лады. Огромные территории объяты пожарами. Греки подозревают, что виной тому не только солнце, но и намеренные поджоги. Тем временем число жертв пожаров растет. Уже подтверждена гибель более 50 человек. Огненный фронт лесных пожаров обрушился на Грецию неделю назад. Сейчас насчитывается более 170 крупных очагов. Пожары в стране уничтожили уже несколько тысяч гектаров леса, которых в Греции и так не слишком много. Причем, отмечает газета «Время новостей», по данным российского посольства в Афинах, наших граждан среди пострадавших нет. Примечательно, что российские туристы, по словам представителей одной турфирмы, вообще не намерены прерывать свой отдых в Греции, а количество и стоимость покупаемых сейчас путевок на начавшийся бархатный сезон не снижаются.
Ну, в этом нет ничего удивительного. Во время цунами в Таиланде тоже никто не уезжал из россиян.
Совершенно верно. Ничто не способно напугать российских туристов, кажется. С первой полосы «Коммерсанта» еще одна тема. Владимир Воронин перешел на личность, называется статья. В конце минувшей недели президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что нога инспекторов Роспотребнадзора больше никогда не ступит на молдавскую землю. Выпад в адрес ведомства Геннадия Онищенко, прозвучавший на фоне улучшения российско-молдавских отношений, означает, что винная война, начавшаяся между Кишиневым и Москвой в 2006 году, до сих пор не окончена. И еще одна тема. Очень многие газеты выносят ее на первую полосу. Это авиасалон «Макс». И вот можно просто сравнить, что пишут разные издания. Газета «Известия». Авиасалон собрал более 600 тысяч восторженных зрителей, готовых терпеть жару, пробки и толчею. За 6 дней работы «Макс» стал событием. По предварительным данным, объем сделок на нем превысил 3 миллиарда долларов. Для простых посетителей «Макс» стал выставкой достижений отечественного авиапрома, выставкой того, на что можно с интересом смотреть и чем можно гордиться. А вот комментарий Павла Фельгенгауэра в «Новой газете». Российский авиапром ходит по кругу, последовательно вытаскивая из нафталина старые советские разработки, стараясь их в лучшем случае подновить. И еще его комментарий. Международный авиакосмический салон «Макс» проводится в Жуковском раз в два года, уже 15 лет, и всегда вызывал крайнее возмущение участников, знакомых с организацией подобных выставок авиационной техники и оружия в других странах. Каждый раз обещали, что недостатки будут устранены, ошибки учтены и исправлены, и каждый раз все по новой. Нынешний «Макс» 2007 остался, пожалуй, самым дурно организованным авиасалоном в мире, по мнению Павла Фельгенгауэра. Речь даже не об уровне Фарнборо в Британии или Лебурже во Франции. «Макс» намного хуже аналогичных выставок в развивающихся странах – Малайзии, Эмиратах, Чили и так далее. Непроходимые пробки на подъезде, долгие неорганизованные очереди при досмотре на входе, страшная жара и неработающие кондиционеры в павильонах, толчая и постоянная угроза воровства в толпе даже в дни вроде бы специальные, выделенные для посещения журналистами, специалистами и прочими профессионалами.
Ну что ж, не знаю, как насчет организации, но вот по суммам контрактов тут «Известия», видимо, раза в два превысили, судя по тому, что у нас в новостях говорится про 1,5 миллиона долларов контрактов.
Российская газета тоже пишет о трех миллиардах.
Ну вот, видите, как... Возможно, на самом деле так оно и есть. Будем проверять эту информацию. Ну, а Вероника Баде, естественно, придет к нам еще, чтобы читать центральную российскую прессу. Ну, а я тем временем познакомлю вас с новостями спорта. Но начнем, пожалуй, с футбола. Прежде всего, о российской премьер-лиге в 22-м туре. Вчера были сыграны 4 матча. ЦСКА выиграл у Ростова 4-0. Химки уступили Москве 1-3. В матче Кубань-Амкар ничья 1-1. И нальчикский Спартак выиграл у Динамо 4-1. Но лидеры, как известно, сыграли накануне. Московский Спартак имеет 42 очка. Зенит 40. Москва 36. ЦСКА 34 и Динамо 33. Вот таково положение в группе лидеров. Ну и во всех 5 ведущих европейских державах теперь чемпионаты стартовали. Последними были Испания и Италия. Ну вот в Италии Ювентус, вернувшийся в серию А, победоносно начал кампанию свою, выиграл у Ливорно 5-1, это было еще в субботу, а вчера действующий чемпион Интер сыграл в ничью с Удинезе 1-1, а другой миланский клуб, Милан, в гостях выиграл у Дженуа 3-0, ну и Рома добилась гостевой победы над Палермо 2-0. В Испании мадридский «Реал» в субботу выиграл в столичном дерби у «Атлетико» 2-1. Крупного успеха добилась «Севилья» в матче с «Хетафе» 4-1. Ну и Из вчерашних матчей отметим нулевую ничью Барселоны в Сантандере в матче с местным Расингом. А что касается других стран, там уже чемпионаты можно считать в разгаре. Вот в Германии единственным клубом, выигравшим все три матча, является мюнхенская Боруссия, которая в третьем туре победила Ганновер 96 со счетом 3-0. В Англии Манчестер Сити, выигравший три матча, на сей раз проиграл в четвертом туре, проиграл Арсеналу 0-1 в гостях. Ну и на первое место вышел Челси после победы над Портсмутом 1-0. Лондонский клуб набрал 10 очков, но по потерянным очкам еще Ливерпуль и Арсенал с ним как бы равны, поскольку у них по 7 очков, но после трех матчей. Ну а во Франции лидером является Нанси, 13 очков после 5 встреч набрала эта команда. В субботу она выиграла у Ассера 4-1. Это новости футбола. О других видах спорта мы поговорим через час. Но сейчас мы отправимся в Екатеринбург, где Генеральная прокуратура возобновила расследование уголовного дела по факту убийства семьи последнего российского императора Николая II. Дело в том, что екатеринбургские археологи заявили, что, возможно, найдены останки двух детей царя, царевича Алексея и княжны Марии. Но вот несколько авторитетных экспертов эту гипотезу отвергают. И результаты вот гипотезы относительно нынешней находки оспаривают. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгений Назарец.
В 1918 году в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны 11 человек. Но в 1991 году в урочище Ганина яма под Екатеринбургом нашли останки лишь 9. После проведенной генетической экспертизы следователи пришли к выводу, что найденные тогда останки принадлежат императору Николаю II, его супруге Александре Федоровне, дочерям Ольге, Татьяне и Анастасии, а также двум слугам, повару и доктору Боткину. О месте захоронения царевича Алексея и княжны Марии не было известно. Сегодня археологи утверждают, что еще одно захоронение обнаружено меньше, чем в полусотни метров от предыдущего. В поисках краеведы и археологи полагались на записи Якова Юровского, руководителя операции по уничтожению семьи российского императора Николая II. Говорит старший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Дмитрий Ражев.
По описанию Юровского, останки пытались сокрыть определенным способом, а именно обливая кислотой и сжигая. На костях мы явно видим следы воздействия высокой температуры, то есть кости обожженные.
Морфологические признаки на них позволяют говорить, что это оба молодых человека. Один человек – это, видимо, подросток.
Оппонентом этой точки зрения выступает президент Центра по расследованию обстоятельств гибели членов семьи дома Романовых Вадим Виннер. Одна из причин – все та же записка Юровского.
Записка Юровского, как установлено доктором исторических наук профессором Бурановым, никогда Юровским не писал. Ее автор – российский историк Михаил Николаевич Покровский. По фальшивой записке невозможно найти подлинное место захоронения.
Вадим Виннер и его коллеги-единомышленники нашли серьезные изъяны в заключениях и действиях экспертов при идентификации тела из первого захоронения в 1991-93 годах. Вадим Виннер особо подчеркивает, что захоронению, вскрытому в 90-х годах прошлого века, на тот момент было 50 лет, то есть оно относилось к 40-м годам.
В 40-е годы проблем с трупами не было. И похоронить их можно было где угодно. Есть уже ДНК-экспертиза американская, ДНК-экспертиза японская, то похороненные останки – это не царь. Так если это не царь и не царица, так значит, это не царская семья, не царские дети. Почему опять вскрытие было произведено так же, как в 91-м? Тайно, без присутствия церкви, без присутствия судмедэкспертов.
Центр по расследованию обстоятельств гибели членов семьи дома Романовых настаивает на независимой, желательно проведенной за рубежом, генетической экспертизе найденных нынче останков. В Свердловском бюро судебно-медицинской экспертизы говорят, что прежде всего будут искать ген гемофилии, который был болен царевич Алексей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вот видите, какие страсти разгорелись вокруг этих останков. Ну и эта же тема обсуждалась в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Говорил ведущий с адвокатом Германом Лукьяновым, поверенным в делах Российского императорского дома, и философом-публицистом Виктором Аксючицем, секретарем комиссии по перезахоронению останков царской семьи в 1998 году. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Вопрос обоим гостям. Как вы восприняли вот эту новость об обнаружении недостающих останков членов расстрелянной семьи последнего императора?
Это событие, конечно, вызвало некоторое удивление, которое связано с тем, что Генеральная прокуратура Российской Федерации еще с 1991 года эти останки были обнаружены в первом захоронении. Проводилось 5 лет следствия, и спустя вот больше 10 лет, в 2007 году, обнаружено второе захоронение, в котором якобы обнаружены останки, которые якобы принадлежат членам царской семьи. Это вызывает, конечно, какое-то удивление и много вопросов. Почему ранее эти останки не были обнаружены в этом же месте? Все же это происходило в одной географической точке, это под Екатеринбургом, в Поросенковом логе, около Копейковской дороги.
Это говорил адвокат Герман Лукьянов, поверенный в делах Российского императорского дома. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Виктор Аксёвич, философ-публицист, секретарь комиссии по перезахоронению останков царской семьи в 1998 году. Ему слово.
Останки были найдены Рябовым и Авдониным и затем были вскрыты в Поросенковом логе на дороге под шпалами. При этом было вскрыто останки 5 членов императорской семьи и 4 слуг. Останки Романова Марии Николаевны и Романова Алексея Николаевича не были найдены. Почему? Потому что из записок Юровского, которые были тщательно изучены, и всех других свидетельств участников этих событий, было ясно, что после того, когда они пытались вскрыть, сжечь, уничтожить эти останки сначала в гальной яме, им это не удалось. Они сбросили в глубокие шахты останки, увидели, что им не удается это вскрыть. Они их достали и повезли по дороге. Машина застряла как раз в Поросенковом логу. Тогда Юровский, посоветовавшись со своим екатеринбургским начальством, решил эти останки уничтожить. И как он мог уничтожить их? Прежде всего сжечь. И вот они начали сжечь. Привезли много канистр керосина и стали сжечь. Но для того, чтобы сжечь останки человека, для этого необходимо, во-первых, долгое время, и, во-вторых, большая энергия. То есть в данном случае много керосина. Им удалось кое-как, как-то, так сказать, сжечь и поджечь именно останки цесаревича Алексея и цесаревны Марии. Всех остальных, на всех остальных у них уже не хватало керосина. Поэтому они всех остальных зарыли в яму, залили кислотой, эта кислота протекла сквозь останки в землю, поэтому затронула их, но не были останки эти, как бы, так сказать, вот уничтожены полностью.
Александр Королев-Перелешин, вице-председатель Российского дворянского собрания, также сомневается в достоверности находки.
Нет, 100%, да и не может пока быть уверенности в том, что это именно те останки, которые не были там найдены раньше, или их, то есть останки именно те, которые принадлежат царевичу Алексею и великой княгине Марии. Конечно, должна быть проведена генетическая экспертиза. Причем очень бы хотелось, чтобы в этот раз, в отличие от того, как это было с предыдущими екатеринбургскими останками, было бы выполнена вся непрерывность действий от взятия фрагментов припонятых и до проведения генетической экспертизы.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну, а мы через некоторое время продолжим программу, утренний выпуск программы «Время свободы». Будем говорить, в частности, о Дне кино. Ну, и напомню, что в 19.07 по московскому времени сегодня выйдет в эфир программа «Время гостей». Гостем будет историк и публицист Александр Архангельский. Расскажет вам о своей новой книге 1962 и о поколении 40-летних. Итак, 19.07 по московскому времени. «Время гостей» ведет программу Анна Качкаева. Сейчас же в Москве 19:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В катастрофе на востоке Конго грузовой самолет «Антонов» российского производства потерпел аварию в воскресенье вечером. Погибли 12 человек, в том числе все 3 членов экипажа из России. Двум пассажирам, жителям Африканской республики, удалось выжить. Как сообщили власти города Конголо, где произошло крушение, пилот сразу после взлета обнаружил неисправность двигателя и пытался вернуться на аэродром. В Греции число жертв лесных пожаров превысило 60. Власти предложили вознаграждение в 1 000 000 евро за информацию о злоумышленниках, причастных к поджогу лесов. В воскресенье огонь вплотную приблизился к Древней Олимпии, месту, где зародились Олимпийские игры. Пожар угрожает еще одному всемирному памятнику – храму Аполлона в Бассах. Михаил Касьянов избран единым кандидатом в президенты России до позиции еще в 2 регионах – в Красноярске и Ярославле. За лидера Народно-демократического союза проголосовали участники региональных конференций «Объединение. Другая Россия». Для этого кандидатуру Касьянова поддержала оппозиция в Воронеже и Пскове. В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения на провоз жидкости в салонах самолетов. Аналогичные правила действуют в странах Евросоюза с ноября прошлого года после попыток терактов в Лондоне. США приветствовали последние шаги иракских властей на пути к национальному примирению. В воскресенье лидеры шиитов, суннитов и курдов подписали соглашение, которое в частности позволит бывшим членам партии Баас вернуться в государственную и военную службу. Кроме того, достигнута договоренность о проведении региональных выборов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас проведут очередную встречу во вторник в Иерусалиме. Главная тема переговоров – перспектива мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.
Ну а что касается погоды, то дожди во многих регионах России, да в большинстве, в подавляющем. Но вот в Москве и в Санкт-Петербурге, например, сегодня ожидается погода сухая, в Москве так вообще солнечно 19-21, но в Питере чуть-чуть попрохладнее 15-17. Атмосферное давление в Москве 743, в Питере 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный, но чуть-чуть в Москве посильнее. 5-9 метров в секунду, в Санкт-Петербурге 3-6. Но вот с завтрашнего дня уже в Санкт-Петербурге синоптики пророчат дожди, довольно продолжительные, ну, надолго, по крайней мере, и на вторник, и на среду. А вот в Москве по-прежнему будет оставаться сухо. Как уже неоднократно было вам сообщено по ходу нашей программы, сегодня в России День кино. Праздник этот отмечают на фестивале «Московская премьера», который в эти дни проходит в российской столице. Показы фестивальных работ осуществляются в Доме кино, в кинотеатрах 35 мм, в художественной киноклубе «Эльдар». Закрытие фестиваля состоится 2 сентября, в День города, на Триумфальной площади Москвы. О программе же фестиваля российского кино «Московская премьера» корреспонденту «Радио Свободы» Любови Чижовой рассказала его арт-директор Елена Ардабацкая.
Сегодня день кино, и это замечательно, потому что это день российского кино, который мы всегда отмечаем на нашем фестивале, 5-м фестивале отечественного кино «Московская премьера». Сегодня на нашем фестивале фильм «Веры Сторожевой. Путешествие с домашними животными», который, как известно, получил главный приз последнего московского фестиваля.
Какие еще интересные фильмы показывают на фестивале?
Мне бы прежде всего хотелось обратить внимание на два замечательных дебюта в нашей программе. Это «Слушай тишину» Александра Касаткина, совершенно потрясающим Дмитрием Марьяновым в главной роли. Я бы не побоялась этого слова и сказала, что у нас появился свой Марлон Брандо. Мощнейшая роль, совершенно невероятная, психологически очень точная и тонко выстроенная, такого современного бизнесмена, в котором нет ничего от всех этих остальных глянцевых фильмов, а есть человеческая судьба, есть любовь. Также картина, на которой тоже в первую очередь разошлись приглашения, «Жестокость» Марины Любаковой, сделанная на студии Павла Лунгина, главной роли Рената Литвинова. Такой Ренаты Литвиновой тоже никто никогда еще не видел. Никаких заломов рук, никаких ее фирменных литвиновских интонаций, а тоже проникновенная судьба женщины средних лет, которая не может найти свою любовь, свою судьбу. Также участвуют и мэтры отечественного кинематографа. Это Станислав Сергеевич Говорухин со своей новой картиной «Артистка» с блистательными звездами, фейерверком звезд в главных ролях. И Павел Чухрай с экранизацией Гоголя «Русская игра». Также у нас Лариса Садилова с фильмом «Ничего личного». Причем Лариса у нас ветеран, так сказать, фестиваля. Она уже с третьей картиной в нашем фестивале. Картина называется «Ничего личного». И русалка Аня Меликян.
В День города, да, будет закрываться фестиваль?
В День города на Триумфальной площади. Вход свободен 2 сентября на площади Маяковского. Всех ждем.
Что там будет интересного?
А там будет гала-концерт, посвященный Рязанову. Ему уже будет посвящен вечер «Рязанов известный и неизвестный», который 27 же числа пройдет в Доме кино. Еще у нас будет вечер памяти Михаила Ульянова.
Ну вот, видите, сколько всего будет интересного. С арт-директором фестиваля российского кино «Московская премьера» Еленой Ардабацкой беседовала Любовь Чижова. А мы задаем вам сегодня вопрос. Какой ваш самый любимый фильм? Вот как Мелани Бачиной на этот вопрос отвечали прохожие на улицах Томска.
Если говорить про наши отечественные фильмы российские, то один из последних фильмов, который мне очень нравится, это «Мне не больно» с Ренатой Литвиновой, Маковецким. Они играют там замечательно, очень открытая, откровенная игра актеров и очень хорошо передан российский характер. Как они пьют там коньяк, но это просто невозможно смотреть и не захотеть также выпить коньяку.
Я люблю книги больше читать, но фильм... Я вообще люблю Тарковского, люблю «Сталкера». Потому что вот современные фильмы, то, что сейчас показывают, ну, это мы вот недавно просто говорили с одним моим знакомым о книгах и о фильмах, что книга — это как овсяная каша, а фильмы — это сейчас как пиво. Ну, то есть как бы так, что выберешь ты, кашу овсяную или пиво? Ну, вот сейчас вот фильмы такие, ну, что там выходит в последнее время? Как-то вот, ну, ничего такого толкового, не знаю, я не видела.
Я на самом деле давно ничего толком не смотрела, последнее посмотрела «Глянец», но не впечатлило. Впечатлили «Трансформеры». Эффекты, графика. Ты все только начинаешь по-другому смотреть. Раньше фильм смотришь просто, интересно или нет, а сейчас как бы просто как работа. Смотришь на эффекты, на качество.
Какой у вас самый любимый фильм?
«Мимино». Ну, потому что это фильм смешной, ироничный, про жизнь вечную, мне кажется. Тема там очень просто рассказана, простым языком, очень понятная, мне кажется, на века.
Ну, то есть это вот старый советский фильм, а из современного?
Ой, ну дело в том, что я поклонница Бандераса. Поэтому практически все фильмы с его участием, иногда даже и низкопробным.
Ну, я «Сладкую жизнь» Федерико Феллини очень люблю, ее часто пересматриваю. Ну, я в кино предпочитаю союз реальности с вымыслом, то есть, чтобы было там и то, и другое, потому что, как бы, абсолютные вымыслы, они интересные, но они не вызывают какого-то катарсиса, да, а вот, скажем, какой-то такой сугубый реализм, какой он был, вот, например, в российском кино одно время, он оставляет тоже чувство неудовлетворенности. А вот фильмы вот такие, как «Сладкая жизнь» Феллини, ну и другие некоторые фильмы Феллини, там... Ты их посмотрел и счастлив.
Плохой, хороший, злой. Проще объяснить, какие нелюбимые фильмы. Объяснить, почему нелюбимые. А это, ну, это просто мое. Ну, бывает, не нравятся актеры, бывает, не нравится режиссура. А в этом фильме для меня все идеально.
Ой, ну не знаю, у меня много любимых фильмов. Ну, например, «Джентльмены удачи», «Человек дождя». Ну да, последнее время, наверное, вот, новое, ну, кроме «Форрест Гампа» был последний, и то 10 лет назад, да. Последнее время что-то ничего не цепляло.
Ой, «Красотка», что ли, в детстве была. Трудно сказать, а что было последнее? «Бандитский Петербург», наверное, вот это вторые, последующие такие какие-то новые серии, вот, по-моему, его смотрела. Все, это единственное, что я смотрела, да.
Так жители Томска отвечали на вопрос, какой ваш самый любимый фильм. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ольга Беклемищева. Подборку новостей из области медицины сегодня начала с сообщения, связанного с двумя самыми страшными и самыми пугающими человека заболеваниями.
Доказана связь между иммунодефицитом и раковыми заболеваниями. Результаты грандиозного исследования опубликовал британский журнал «Lancet». В метаанализ были включены 7 исследований ВИЧ-инфицированных, число участников более 400 тысяч человек, и 5 исследований реципиентов-трансплантатов, число участников около 32 тысяч человек. У этих двух групп абсолютно разных больных, объединенных только наличием иммунодефицита, выясняли частоту возникновения 33 видов раков. Оказалось, что наличие иммунодефицита повышает заболеваемость 28 видами раков. В обеих группах была значительно повышена заболеваемость видами рака, связанными с вирусными инфекциями. Однако частота наиболее распространенных эпителиальных раков, таких как рак груди, у исследуемых не отличалась от средней по популяции. Исследователи считают, что роль иммунной системы в предотвращении многих видов рака более значительна, чем это оказалось ранее. Министерство здравоохранения и социального развития может быть разделено на два министерства – здравоохранения и медицинской промышленности и труда и соцразвития. Как сообщает РБК Дейли, это должно произойти в ближайшее время и может сопровождаться отставкой Михаила Зурабова. По другой версии, ему поручат руководить Министерством труда и соцразвития. Собственно же, здравоохранение, скорее всего, возглавит Андрей Младенцев, бывший генеральный директор и совладелец Нишфарма, ныне заместитель главы Росздравнадзора. Однако слухи об отставке Зурабова ходят практически все время его нахождения в должности. Великобритания и Германия объявили о новом проекте оказания помощи беднейшим странам мира в сфере здравоохранения. Об этом, по сообщению Тартасс, на встрече в Лондоне заявили премьер-министр Гордон Браун и канцлер Ангела Меркель. Проект развития национальных систем здравоохранения бедных стран начнет действовать в сентябре, объединив усилия таких стран-доноров, как Великобритания, Германия, Канада и Норвегия, а также ряда международных организаций, в частности Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения. Цель – добиться снижения детской и материнской смертности и активизировать кампанию по противодействию СПИДу, малярии и другим опасным заболеваниям. В программном заявлении Брауна и Меркель отмечается, что плохое развитие систем здравоохранения в беднейших странах сильно тормозит усилия по решению других поставленных задач – борьбы с бедностью и развития системы образования. Обогащенная фолиевой кислотой мука положительно влияет на внутриутробное развитие младенцев. Исследования, посвященные этому эффекту, завершились в Канаде. С 1997 года в стране обогащают злаковые продукты фолиевой кислотой, и за этот период на 46% снизилась частота таких грозных пороков развития нервной трубки, как спинобифида, ананцефалия и других неспецифических пороков, проявляющихся в недоразвитии головного и спинного мозга, а также черепа и позвоночника. Очевидно, обогащение повседневной пищи редкими, но необходимыми элементами – серьезный ресурс здравоохранения будущего.
Подобранные Ольгой Беклемищевой новости из области медицины представил Владимир Барбанель. Чуть позже мы медицинскую тему разовьем с помощью Вероники Баде и российских газет. Ну а пока, поскольку без четверти 8 в Москве уже, надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас проведут очередную встречу во вторник в Иерусалиме. Венесуэла планирует купить у России 5000 снайперских винтовок Драгунова, объявил в еженедельном телеобращении президент Венесуэлы Уго Чавес. Неизвестная инфекционная болезнь стала причиной массовой гибели тюленей у берегов Скандинавии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну вот, как вы слышали и сводку новостей, я тоже закончил сообщением о болезни, ну, не у людей, а у тюленей, так что вот медицинская тема развивается, вновь ко мне присоединилась Вероника Баде. Вероника, значит, мы все про болезни, теперь пора и про лечение, вот на этот счет у вас тут, я вижу, публикация есть.
Да, мое внимание привлекла публикация в газете «Новое известие», она называется «Доктор Сеть». В России стремительно растет число людей, практикующих самолечение по интернету. Небезопасное занятие, следует отметить.
Вот как?
Да. Каждый третий пользователь интернета хотя бы раз просил совета виртуальных медицинских клиник, пишет газета. К таким выводам пришли специалисты аналитической компании Harris Interactive США. Постоянно же практикуют лечение по интернету порядка 160 миллионов человек. Исследователи уже говорят о появлении нового нервного расстройства – киберхондрии, по аналогии с ипохондрией, которая известна с давних времен. Подверженные ей люди часами сидят перед компьютером в поисках симптомов болезни, которыми не страдают. С помощью виртуальных врачей ставят себе неверные диагнозы и оставляют сотни долларов в интернет-аптеках. Российские эксперты предостерегают, киберхондрия может стать национальной болезнью россиян. Высокий уровень тревожности в обществе вкупе с патологическим недоверием к врачам-бюджетникам делает россиян постоянными посетителями виртуальных клиник. Далее газета пишет, что синдром ипохондрии известен с давних времен. С появлением интернета страсть к самодиагностике и самолечению получила дополнительный стимул. Сейчас в сети можно встретить сотни медицинских справочников и сайтов, которые пользуются большой популярностью не только у специалистов, но и у мнительных обывателей, которых уже успели прозвать киберхондриками. По оценкам социологов, более 80% взрослых пользователей сети хотя бы раз искали там информацию о своих недугах. Заметим, что если на Западе этот процент составляют в основном люди с нервными расстройствами, то в России это прежде всего те, кто не имеет времени, возможности или средства обратиться к невиртуальному врачу. А их немало. По статистике, только 17% россиян посещают поликлиники. В принципе, в обилии медицинской информации в интернете ничего плохого нет. Продолжает новое известие. Интернет предоставляет прекрасную возможность ознакомиться с различными методиками лечения, проконсультироваться в режиме онлайн с разными врачами, заказать лекарства на дом. Но беда в том, что большинство медицинских сайтов занимаются не справками, а диагностикой, составлением схем лечения и торговлей препаратами. В итоге информация, которую больной должен был бы просто принять к сведению, воспринимается им как руководство к действию. И вот такой пример приводит газета «Новое известие». «У меня была пациентка, которую на улицу укусила собака», рассказал газете кандидат медицинских наук, психотерапевт Марк Сандомирский. В одном из интернет-справочников она нашла раздел «Бешенство» и за 2-3 часа обнаружила у себя все симптомы этой болезни. Несмотря на то, что врачи, к которым она пришла на осмотр, в один голос пытались ее успокоить и объяснить, что у нее все в порядке, девушка пребывала в полной уверенности, что заражена. В итоге ей потребовалась психиатрическая помощь. Представляете, Олег?
Да, но я еще не представляю, вот если бы во времена Джерома был интернет, тогда бы вообще не появилось, видимо, это замечательное произведение «Трое в лодке».
Совершенно верно. Здесь это произведение упоминается, что, изучая медицинский справочник в библиотеке Британского музея, главный герой находит у себя симптомы всех известных на тот момент болезней, кроме родильной горячки. Вот, но также предостерегает новое известие. По данным консультанта Открытого института здоровья... хотела привести. Еще одно подтверждение того, что воспринимать виртуальные диагнозы близко к сердцу нельзя, убеждены эксперты. Вот тот пример, который я приводила последним, с девушкой, которая решила, что она больна бешенством. Медицинская деятельность предполагает обязательный осмотр пациента, его наблюдение врачом, а также анализы, заявил новым известием президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. За назначение препаратов должен отвечать медик, который их прописал. Контроль над виртуальной медицинской системой совершенно не развит. Поэтому в большинстве случаев достоверность информации о болезни или способы ее лечения равна нулю.
Ну что же, вот как все интересно. Веронику Бады еще ждем в нашей студии через минут 20-25. Ну, а о здоровье мы еще поговорим до конца этого часа. Но прежде, чтобы отвлечься, обратимся к новостям экономики. И здесь нам, естественно, поможет Сергей Сининский.
Объем внешних заимствований российских банков достиг в среднем 15% всех их обязательств, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликьян, призвав российские банки увеличить заимствования на внутреннем рынке. 87% всей внешней задолженности страны приходится на долги российских компаний и банков, и лишь 13% на долги государства. Треть всего внешнего долга России приходится на долю банков. Федеральная антимонопольная служба России разрешила итальянской энергетической компании Enel на треть контролируемой государством приобрести 70% акций ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Таким образом, с учетом уже имеющихся у нее почти 30% акций ОГК-5, доля Enel в уставном капитале энергокомпании, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, в принципе может увеличиться до 100%, что сделает ОГК-5 первой в России энергокомпанией, принадлежащей зарубежным владельцам. В правительстве России обсуждается идея создания единой государственной корпорации, которая будет иметь фактически монопольное право закупки у производителей лекарств льготникам для их последующей продажи в регионах через своих партнеров в рамках государственной программы дополнительного лекарственного обеспечения. В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале года значительно ниже прогнозируемых. В 13 странах еврозоны, по предварительным данным, они составили в пересчете на год 2,5%, тогда как в первом квартале – 3,1%. При этом темпы инфляции в еврозоне в июле составили 1,8%, что делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским Центральным Банком базовых процентных ставок, так как в июне рост цен составил 1,9%. Парламент Чехии одобрил проект налоговой реформы в стране. Он предусматривает, в частности, введение с 2008 года единой ставки подоходного налога для граждан на уровне 15%, а с 2009 года 12,5%, вместо нынешней прогрессивной его шкалы. В России действующая единая ставка подоходного налога 13%. Среди стран региона самая низкая ставка этого налога в Грузии 12%. Кроме того, в Чехии планируется снизить в течение 3 лет ставку налога на прибыль компаний и предприятий с нынешних 24% до 19%. В России действующая ставка этого налога 24%.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что официальный курс доллара сегодня 25 рублей 76 копеек, евро 34 рубля 93 копейки, ну а на мировых рынках за евро дают доллар и 37 центов. Все-таки мы в конце часа вновь обратимся к вопросам здоровья. Вот в Нидерландах после нескольких несчастных случаев, связанных с употреблением галлюциногенных грибов, возобновилась дискуссия о возможном запрете этого вида наркотических веществ или более строгого контроля за их распространением. А может быть, просто не стоит мешать грибы с алкоголем, говорят некоторые знатоки. Подробности у нашего амстердамского корреспондента Софьи Корниенко.
Когда в Нидерландах говорят «грибы», то почти всегда имеют в виду псилоцибиновые, все остальные – шампиньоны. Этот натуральный источник псилоцибина или псилоцина, веществ, способных изменить восприятие и соотношение пространства и времени в сознании человека, встречается в природе повсеместно, от Центральной Америки до Ленинградской области, и с древних времен используется человечеством как в ритуальных обрядах, так и в менее целенаправленных экспериментах над сознанием. В Нидерландах свежие грибы не только растут в лесу, но и выращиваются на фермах, а затем, расфасованные в коробочке с подробной инструкцией по применению, отправляются на сверкающие витрины так называемых смарт-шопов, умных магазинов, которые специализируются на продаже различных натуральных экстрактов, трав и прочих эко-препаратов. Сушеные грибы в Нидерландах с 2002 года запрещены по причине гораздо более сильной концентрации активного вещества. 1 грамм сушеных грибов может содержать псилоцибина в несколько раз больше, чем 1 грамм свежих. Каждые несколько лет в парламенте разгорается дискуссия на тему целесообразности полного запрета продажи грибов. В этом году спор подогрели 2 несчастных случая. В июле тяжелую травму получил в Амстердаме 19-летний турист из Исландии. После приема галлюциногенных грибов он впал в панику и выпрыгнул из окна гостиничного номера. В марте девушка 18 лет из Франции погибла. Она спрыгнула с моста над автомобильным тоннелем на заливе Ай, также в Амстердаме, по информации в прессе, под воздействием грибов. В конце июля турист из Дании под влиянием псилоцибина въехал на машине на территорию кемпинга и чуть не сбил несколько палаток. Однако, по информации Национальной ассоциации смарт-шопов, еженедельно в стране происходит в 20 раз больше подобных инцидентов, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя. Говорит Марсел Бастер, сотрудник исследовательской лаборатории Амстердамской службы охраны общественного здоровья.
Всякий раз, когда складывается негативная картина и что-то случается, призыв к запрету – самая популярная схема действия среди политиков. Однако предотвратить большинство несчастных случаев можно и путем конструктивной критики и изменения существующей системы розничной торговли грибами. Марсел Бастер имеет в виду ужесточение контроля за точками распространения, где, по мнению большинства горожан, покупателям предоставляется недостаточно информации о принципе действия псилоцибиновых грибов и мерах предосторожности. Да, на упаковках указаны основные правила безопасности: не употреблять с алкоголем, не употреблять больше одной упаковки, употреблять под присмотром друзей, не употреблять лицам моложе 18 лет. Однако станет ли каждый стремящийся расширить свое сознание подросток безоговорочно следовать этим правилам? За первые 5 месяцев этого года в Амстердаме за медицинской помощью в результате неверного обращения с грибами обратились 35 человек, 90% из них – иностранцы. Марсел Бастер. Грибы изменяют восприятие мира. Если перемены незначительны, это может быть интересно, приятно. Но в результате неудачного опыта мир может вдруг показаться и пугающим, страшным. Риску попасть в подобное путешествие подвержены в первую очередь туристы, которые так находятся в чужом для себя городе, да еще и зачастую мешают грибы с другими наркотиками и алкоголем. Результаты проведенного в 1998 году исследования показали, что физической зависимости грибы не вызывают, психическую очень редко. Повторный прием грибов в течение короткого периода времени эффекта не дает. К тому же на вкус они отвратительны, и большинство пробовавших грибы делают это по статистике ради эксперимента всего несколько раз в жизни. Министерство здравоохранения Нидерландов рассматривает возможность установления возрастного ограничения на покупку грибов. О введении такого ограничения попросили на днях и 25 участников Национальной ассоциации смарт-шопов. Аухус Делор из городского наркотического консультационного бюро в интервью местному телевидению RTV Nordholland сказал: «Традиции свободы выбора и толерантности, принятые в Амстердаме, не должны стать ставкой в этой игре. Реформа должна коснуться правил сбыта. Так, например, следует запретить рекламу грибов, ввести эффективные обязательные курсы подготовки работников смарт-шопов, а также повсеместно распространять универсальные по содержанию, доступные всем разъяснительные флаеры на всех языках мира, и вновь ввести обязательное лицензирование смарт-шопов и прочих пунктов продажи по аналогии с кофешопами». По данным Наркотического исследовательского центра Амстердамского университета СЕДРО и Исследовательского института методов лечения зависимости ТРИМБОС, на вопрос, что вы употребляли хотя бы раз в прошлом месяце, алкоголь назвали 58% опрошенных подростков до 18 лет, марихуану – 8,6%, грибы – 0,8%. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вот 1 час нашего эфира подошел к концу, но впереди час следующий. Естественно, оставайтесь с нами и не забудьте прислать нам ответ на вопрос, какой ваш самый любимый фильм.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С места происшествия изъято оружие убийств.
Конечно, это интересно, конечно, это хорошо, только огромные расходы.
Неожиданное заявление российского дипломата прозвучало во время круглого стола в Киеве.
Я твердо намерен вернуться в Пакистан в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свобода.